Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую всех, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь традиционная передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о великих титанах периода русского золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о русских писателях Александре Васильевиче Сухова-Кобылине и о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине.
Очень бурная личная биография, причем тоже весьма драматичная. Ну, кстати, от себя добавлю, у него была сестра Елизавета, которая вышла замуж за обедневшего французского графа Турнемира де Соляса, почему она стала известна в русской и французской литературе как Евгения Тур. Вот, кстати, оригинальная писательница. Ну, это второй или третий эшелон, но очень талантливая. Сын ее, Алексей Салиас, еще тоже такой незаслуженно забытый. То есть семья была очень талантливая. А вообще у Сухова-Кобылина было две жены, обе иностранки. Первая француженка, вторая англичанка. И что потрясает, обе умерли на второй год после жизни. Как-то вот так вот у него это все вот... И вот именно в его личной биографии в этот момент возникнет самая настоящая мина замедленного действия, которая исказит всю его жизнь и в то же время даст, вот как это бывает в биографии гениев, даст вот этот великий-великий росток чисто эстетический. Это роман с француженкой Луизой Симон де Манш. Вот Симон де Манш, запомним, нам пригодится у Салтыкова-Щедрина потом. Ну, она, по-моему, гувернанткой даже у него была. Потом, значит, завязался роман. Все очень высоковольтно. Потом они расстались. Кстати, вполне логично, потому что оба были с таким вспыльчивым характером. Вот. И дальше в жизни Сухова-Кобылина появляется Надежда Нарышкина. Вот с ней сейчас будут совсем интересные варианты. Но Луиза Симон де Манш оказалась просто маньячкой натуральной. Она его преследовала. Ну, вот был эпизод, который потом в его биографии сыграет зловещую роль. Она один раз ворвалась в помещение, где Сухова-Кобылин с Надеждой Нарышкиной. Понеслась там с ее стороны там все, что могло на русском и французском. А Сухова-Кобылин, как я уже говорил, был человеком горячим. Он схватил тяжелый канделябр и запустил во француженку. Если бы он попал, он бы ее убил. Но она увернулась. А Надежда Нарышкина, хватаясь за грудь, говорила: с ума сошел, говорит, Алекс, ты же ее чуть-чуть не убил. Вот. И вот это будет иметь страшное продолжение. Дело в том, что спустя год после этих событий Луизу де Манш нашли убитой. Причем с многочисленными телесными повреждениями, с ножевыми ранениями и так далее. До сих пор так дело и осталось не раскрытым, кто на самом деле убил эту экспансивную француженку.
Нашли где там, у себя, во Франции?
Нет, в России.
А, в России.
В России. Если бы во Франции ничего бы не было. В России. Вот. Сухово-Кобылин же родился, в общем-то, в имении под Москвой. Сейчас это имение в черте этого... Подольский район, сейчас Троицкий район Москвы. Вот. Как раз тут же, все тут же. Сразу первым делом подумали на самого Сухова-Кобылина, потому что вспомнили вот этот подсвечник. Никаких улик не было. И вообще, по прошествии времени, до сих пор биографы спорят, имел он к этому отношение, не имел, и ну, абсолютное большинство считают, что не имел. Дело в том, что Сухова-Кобылин был человеком богатым. Угу. Это то, что описано в «Ревизоре», то есть взятки берем борзыми щенками, сообразили, что его можно подоить.
Угу.
И дальше механизм простой до ужаса. Берут под арест несколько крепостных крестьян Сухова-Кобылина, подвергают их средневековым пыткам. Ну, обратите внимание, официально пытка в российском государстве была окончательно отменена указами Александра I.
Да.
И я вспоминаю былое думы Герцена. И все равно по всей России пытают людей. И вот под этими страшными средневековыми пытками они дали показания, которым им, скорее всего, просто продиктовали, что убил наш хозяин. Все, он в тюрьме.
То есть его совершенно закрыли?
Его совершенно реально в камеру. Причем не на день, не на два, а где-то несколько месяцев он провел. Ну, дальше выручило его достаточно высокое социальное положение. Все-таки, я еще раз говорю, если бы он мелкопоместный помещик, он бы вообще не выплыл, а он был все-таки средним. Вот. И немеренные взятки. Из тюрьмы его выпустили, но под следствием его держали лет 30. И все это время доили. То есть, я еще раз говорю, такой биографии в России практически ни у кого больше не было среди деятелей культуры. То есть, можно сказать, что...
Вот теперь дальше мы будем понимать, когда будем говорить о вот этих трех произведениях, откуда и почему.
Да, я хочу сказать, что вообще полицейское преследование Сухова-Кобылина закончилось где-то ближе к концу правления Александра II. Кстати, не исключено, что, может быть, даже сам император просто цыкнул на полицейских и сказал, чем вы занимаетесь, тут террористы ходят в открытую, по царю стреляют, то Зимний дворец взрывают, а вы гоняетесь, там взятки берете. И вот, а самое скверное, что общество-то поверило этому навету. То есть за Сухова-Кобылиным имидж убийцы так и ходил всю жизнь. Вот он, человек был мужественный, иногда отыгрывался таким ядовитым сатирическим перформансом, он еще застал Чаадаева, встречался с ним при людях, брал его под ручку и шел и говорил, Петр Яковлевич, вам не противно ходить с убийцей? На что Чаадаев тон отвечал, Александр Васильевич, а вам не страшно ходить с сумасшедшим? Вот. Но это они хорошую мину при плохой игре делали.
Да, да.
И в результате он уезжает во Францию.
Mm.
Вообще, ближе к началу контрреформы Александра III, он просто выбирает путь, ну, весьма такой стандартный и матричный для русской интеллигенции. Уезжает во Францию, тем более, что у него был очень серьезный повод. Дело в том, что с Нарышкиной он тоже расстался. И Нарышкина в дальнейшем вышла замуж за Александра Дюма сына. За автора «Дамы с камелиями». Во Франции ее называли мадам Надин Дюма. Но у нее была дочь от Сухова-Кобылина, Луиза. Вот, причем Александр Дюма, сын ее, узаконил. Вот, потом Сухова-Кобылин приехал, пытался все время установить контакт. Надин, такая чисто женская месть, вот я тебе не дам с ней видеться. Сухова-Кобылин чуть-чуть не реализовал все слухи в обществе, чуть не придушил ее. Вот, ну, тут вмешался Дюма сын, сказал, говорит, все-все, говорит, давайте, говорит, без смертоубийства. Вот я, говорит, вам разрешаю с ней видеться. Угу. Все, говорит, только, говорит, пожалуйста, говорит, семью у нас не разрушайте, вот, и оставьте в покое Надин, но с дочкой вы можете видеться всегда. А и с дочкой, и дочка фактически стала самым близким к нему человеком до самого конца его жизни, когда он уже был пожилой. Кстати, Надин Дюма была женщиной тоже очень сложной для семейной жизни, дико ревновала уже своего законного мужа, там выносила ему мозги по-черному. Вот. И потом они умерли, а Луиза как бы оставалась Сухово-Кобылиным, помогала ему, кстати, с публикацией «Всемира». Они были похоронены вместе в городочке Болье-сюр-Мер, где он там и умер. И потрясающая посмертная деталь, которая, ну вот это, знаете, это нарочно не придумаешь. У них могила была вот до тех, где-то до конца 20 века оплачена, а потом оплата закончилась. И их прах вынули и поместили в специальный колумбарий, где они сейчас находятся. То есть они даже посмертно не нашли покоя. И вот сейчас во Франции решается вопрос, чтобы там поставить какой-то памятник и так далее. Ну,
то есть даже берет. Здесь преследование вот этого...
Даже посмертно.
Не доплатил, опять должен.
Да, да, я же хочу сказать, что биография вообще, знаете, был один советский фильм, позднесоветский четырехсерийный мини-сериал на эту тему, как раз, кстати, Луизу Симон Диманш играла Елена Яковлева, интересный факт, вот, но в любом случае, я считаю, что вот если бы взялся какой-нибудь очень большой кинорежиссер, там, не знаю, ну, масштаба какого-нибудь там Бюнюэля, понимаете, там, или Куросавы, он мог снять фильм не просто биографически, а он мог бы снять фильм философско-экзистенциалистского плана о том, вот как говорил Гёте, великая выдумщица действительность может оказаться затейливее, причудливее и страшнее любой фантазии.
А буквально за год до кончины Сухово-Кобылин ведь становится почетным академиком Петербургской академии наук, да?
Ну, лучше поздно, чем никогда.
Лучше поздно, да.
Ну, я вообще вам хочу... Вот сейчас мы подойдем к тому, вот, что он оставил в литературе. Дело в том, что свою первую пьесу он еще не будет знать, что он напишет три пьесы, что он их объединит общим циклом, какую не роль сыграет. Первую пьесу он пишет в тюрьме.
Вот в тот самый момент.
Более того, он сам потом скажет, если бы не деньги, я бы сгнил в Сибири. И он тогда еще не знал, что выручат его деньги или нет. То есть он писал эту свою первую пьесу, находясь, в общем, как Понтий Пилат говорил Йошуа Ганоцри у Булгакова, ниточка-то я могу и обрезать, понимаешь? Вот. А тот говорил, обрезать может только тот, кто натянул, понимаете? Да. Вот так вот. Это была «Свадьба Кречинского».
«Свадьба Кречинского».
А вот дальше, уже выйдя из тюрьмы, и уже после смерти Николая I, уже в 50-60-е, он напишет «Дело и смерть Тарелкина». И объединит эти три пьесы очень язвительно таким цензурно-флёрным названием «Картины прошлого».
Угу.
Это от себя добавлю, потом второй раз повторится, когда Дмитрий Ильич Шостакович напишет цикл на стихи Саши Черного и будет думать, как сделать так, чтобы советская цензура выпустила. И Галина Вишневская ему посоветовала, назовите картинки прошлого. Ни в том, ни в другом случае никого не обманула. Так вот, очень интересный факт, что... Как трилогию, все три пьесы, впервые они были поставлены, дата говорит сама за себя, в 1917 году. И поставил Всеволод Эмильевич Мейерхольд, что тоже очень показательно. До этого ставили по отдельности. Цензура последние две пьесы запрещала дважды. Сейчас мы поймем, почему. Дело в том, что вот... Все их объединяет, естественно, острейший вот такой сатирический взгляд на действительность. Но если смотреть ретроспективно, то получается так. свадьба Кричинского – это как бы зерно. Сама она по себе еще не предвещает того катастрофизма, который будет дальше.
Да.
Вообще критика, надо сказать, сразу оценила, что эта пьеса, это я цитирую, это и Белинский писал, это и представители других там, что по качеству литературному это уровень «Ревизора» и «Свои люди сочтемся» Островского. То есть это действительно, ну, детективная история о том, как разорившийся дворянин Кричинский пытается провернуть крутейшую финансовую махинацию. Да, да. Вообще тема финансовой махинации объединяет все три пьесы.
Три, да.
Да, и которая в последнюю секунду срывается практически. Но ему удается выкрутиться благодаря жертвенному великодушию девушки, которой он собирался жениться, не любя ее ни секунды, и которой он просто собирался использовать в этом плане. Вот это, кстати, почти та же матрица, что и Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Правда, запомним, второстепенным персонажем будет человек по фамилии Расплёев. Там он второстепенный персонаж, ничтожный человечек, мизерабль. Вообще, между прочим, тема «Мизерабль», который потом вдруг взлетает до небес, она в русской литературе будет несколько раз дорисовываться, вот особенно это ярко выйдет у Достоевского впоследствии. Но первое произведение хронологически, которое подняло эту тему, ну, в мировой литературе первое произведение такого рода это Гофман «Крошка Цахис».
Mm.
Вот. А в русской литературе это трилогия Сухого Кобылина. И вот смотрите, что дальше происходит. Во второй пьесе «Дело».
Ну, слушайте, да. Вот то, о чем все, что их объединяет, вот эти финансовые махинации, которые разворачиваются во всех трех историях.
Да.
Но ведь эти финансовые махинации, это та самая вечная проблема человек и свобода.
Естественно.
Ведь все главные герои во всех этих трех пьесах в конечном итоге сверхзадачей своей ставят быть свободным, независимым.
Ну, смотря от кого, понимаете?
От всего.
От всего.
От всего. От чиновников, от государственной машины, ну, как аппарата, да, насилия, понимаете?
Ну, Кричинский в первой пьесе, может быть, таких глобальных задач не ставит.
Ну, возможно, да.
Вот он, вот понимаете, я говорю, если, кстати, не случайно эту пьесу ставили чаще всего. Потому что если вот не включать дальнейшее развитие, я говорю, можно вот сыграть практически в той же стилистике, которой Глумов, Островский. Mm. Ведь Глумов, кстати, можно тоже сказать, что Глумов хочет выйти в люди, то есть получить, во-первых, финансовую независимость, получить место в обществе. Тут в чем ведь срабатывает? Социальные лифты нормальные не работают в этом обществе. Здесь все решает взятка и блат.
Да.
И они принимают правила игры и пытаются этими методами выйти, как бы выбраться наверх. Вот, в зарубежной литературе «Милый друг» Мопассана, этот же самая матрица, вот, выключая нравственный фактор в данном случае. Кстати, как так, вульгарно прочитанный Макиавелли, понимаете, что все, в политике побеждают самые непреклонные, в таких делах тоже. Вот. Самое интересное начнется дальше.
Да, да.
Вот смотрите, ну, кстати, есть одна еще интересная черта, которая объединит Сухого Кобылина и Салтыкова-Щедрина. У них герои гуляют из произведения в произведение. Это довольно редкий случай, потому что, ведь, скажем, если мы будем смотреть в творчество практически всех авторов, которые у нас до этого были, у них этого не было. Но очень трудно предположить, чтобы у Пушкина Евгений Онегин взял и нарисовался бы, скажем, в поэме «Граф Нулин». Понимаете? Да, да. Это было невозможно. Здесь это происходит. Причем это не только сюжетная сцепка, но единственная Островский трилогия Бальзамина, она просто объединена.
Да.
Вот. Здесь, смотрите, да, как мы увидим потом у Салтыкова-Щедрина, здесь будет еще и второй смысл. И вот смотрите, во второй пьесе главным персонажем становится персонаж второстепенный первой пьесы, Муромский. Кстати, положительный персонаж, это отец девушки, это уже пореформенная эпоха, который никогда в жизни взяток не брал, ему это и не надо было, а ему вмыливают эту взятку, просто чтобы там, ну, помогите, там и так далее. Кстати, вмыливать начинает некто Тарелкин. Который потом станет, да. Вот, Расплюева нет в этой пьесе.
Но он появится.
Он появится, да. Сейчас доберемся. Вот, Кричинский действует уже как второстепенный персонаж. Но там в результате Муромский умирает. Потому что он оказывается втянут в такую совершенно непролазную грязь. Вот. Причем сам-то он в этом не участвовал. Вот это, кстати, судьба самого Сухого Кобылина. Ему это приписывают. И он просто не выдерживает. Он просто уходит из жизни. И вот самая страшная третья пьеса «Смерть Тарелкина». Вот я хочу вам сказать, что когда эти пьесы были опубликованы, цензура, к счастью, публикациям не мешала. Ну, уже великие реформы Александра II. Постановкам мешала. И вот потрясающий факт. Был такой замечательный литературовед и журналист, князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский в свое время. Ну, он принадлежал к такому очень известному вообще княжескому роду. Мы потом в русской истории еще не раз столкнемся в самого разного рода аспектах, иногда жутковатых, например, в деле «Кровавого воскресенья» 9 января. И он написал фразу, которая вызывает изумление и желание ее осмыслить и возразить. Он написал, говорит, что сила злости сатиры Сухого Кобылина такая, что Салтыков-Щедрин смотрится мягко. Сейчас мы оценим.
Но концентрат, так, который...
Да. И смотрите, и Сухого Кобылин работает по принципу неправдоподобной гиперболизации. Вот здесь мне хотелось сказать, если бы это было так, ведь, к сожалению, вот, например, в те самые дни, когда писалась эта пьеса, начало 60-х, произошла в России следующая история. По одному провинциальному городу шел человек, которого звали Федор Решетников. Ну, я думаю, любители культуры родного Урала знают, что это замечательный писатель, родом из нашего города, с Урала. Кстати, мы еще с ним встретимся. У нас обязательно будет тема. И вот он шел по улице, у него было какое-то немножко дурное настроение, и городовой его кликнул: «Кто таков?» А тот просто, знаете, в раздражении ответил: «Мастеровой!» И этого было достаточно, чтобы его сгребли, притащили в участок и избили до полусмерти. Он потом написал письмо Александру II. Я, говорит, не прошу наказать виновников. Я не прошу, чтобы мне там заплатили компенсацию, в том числе за поврежденное здоровье, потому что ему там чуть ли не вывихи какие-то сделали. Я, говорит, прошу только одного, чтобы в России больше не били народ. Ну, естественно, ответа не последовало, и государю ответить было нечего. Для того, чтобы не били народ, не хватило 150 лет.
Да.
Понимаете? Так вот, и вот я вам расскажу одну историю, которая показывает, до какой страшной, ужасной, просто какой-то апокалиптической степени эта пьеса не теряет своей актуальности. Вот вам история, которая произошла, ну, года 3-4 назад. Значит, время определил, место действия — город Серов, Свердловской области. Значит, дело в том, что в Серове есть, ну, вернее, был, формально есть, но уже был, совершенно потрясающий драматический театр.
Да.
Серовский драматический театр имени Антона Павловича Чехова. Его режиссеры, актеры, там, сотрудники гордо называли себя чеховцами. Вот. Я этот театр знаю не понаслышке, потому что я с ними сотрудничал как журналист. Я приезжал на их премьеры. Кроме того, они неоднократно приезжали в Екатеринбург, участвовали в разного рода фестивалях. И всегда с легкостью брали призовые места, потому что они показывали... Знаете, я хотел сказать потрясающий спектакль, я скажу больше. Такой театр, какой был в Серове, он не затерялся бы даже в столице. Вот если бы взяли их и там просто перенесли бы ковром, самолетом, и вот в Москве бы наряду там с театр имени Пушкина, театр имени там Станиславского, театр на Малой Бронной, театр там имени Маяковского, и был бы театр имени Чехова. Где-нибудь, даже если бы его там запихали куда-нибудь в Кузьминке там или там в Северное Бутово, все равно они бы не затерялись. Потому что они показывали просто изумительные, ну, и на моей памяти и «Власть тьмы» Толстого, и «Брат Чичиков» Нины Садур, там и так далее.
Вспоминается, да, это во времена правления, тогда, когда главным режиссером там была мощный, сильный Юлия Батурина.
Да, а потом Незлученко.
Потом Петр,
да, потом Петр Незлученко, да. В обоих случаях спектакли, ну, я вам хочу сказать, там, не знаю, «Эшелон Рощина», да, там, к примеру, мощный. Там, да, мощные спектакли. Ну, «Персидскую сирень» Коляды лучше, чем у них, я больше нигде не видел. Вообще, хотя вы знаете, что в Москве был спектакль, где играла Ахеджакова, там, и так далее. И вот они поставили, да, современные пьесы многие российских и этих самых зарубежных авторов. И вот они поставили «Смерть Тарелкина». «Смерть Тарелкина». Да. До этого, кстати, они блестяще поставили «Трамвай желаний» Уильямса. Вот Незлученко тоже сдвинув его в какие-то современные реалии. А «Смерть Тарелкина» они вообще антуражно перенесли в современную Россию. Совершенно дерзко, смело актуализированный спектакль. И вот они привезли его в Екатеринбург, выступили на каком-то фестивале, опять сорвали этот самый приз, получили место, все газеты области написали о том, что это событие, и после этого театр был уничтожен. Просто сняли всех... Сняли всю руководящую головку, рассчитали всех там, чуть ли не включая бутафоров, часть актеров, убрали режиссера, убрали завлита. Программное заявление, цитаты из Сухова Кобылина практически. Задача театра – ставить веселые комедии для отдыха трудящихся. Формулировка вообще какая-то из 1937 года. Вот. История, которую Сухова Кобылин мог написать четвертую пьесу. Это произошло на наших глазах в связи с драматургией Александра Васильевича Сухова Кобылина.
Ну что ж, на сегодня мы завершаем, ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о жизни и творчестве известных русских писателей Александре Васильевича Сухова-Кобылине и Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине. Всего вам доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.